Говорит Радио Свобода. Задержание членов правительства Дагестана под предлогом борьбы с коррупцией. Кто за этим стоит реально?
Мы все помним, что когда Абдулатипов пришел президентом в Дагестан, он тоже стал сажать, то есть тяжеловес.
Споры во Франции вокруг законопроекта о борьбе с фальшивыми новостями.
Законодательный путь в данном вопросе не самый эффективный. Нужно доверять прессе, журналистам, их методам работы, их расследованиям и проводимой ими проверке фактов.
Российский режиссер Иван Болотников собирается снимать фильм о событиях в Сирии.
Там была реальная история дагестанца, жена у которого убежала в ИГИЛ с тремя дочерьми. И как бы это действительно был совершенно готовый сюжет.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 6 февраля. Итак, временно исполняющим обязанности премьер-министра Дагестана назначен Анатолий Карибов. Об этом сообщила пресс-служба исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Васильева. О задержании прежнего исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двоих его заместителей Шамиля Исаева и Равидина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова, сообщила в понедельник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, чиновникам, задержанным в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, вменяется хищение денежных средств, выделенных из бюджета Дагестана на исполнение социальных программ. Обозреватель «Радио Свобода» Владимир Карамурза обсуждает задержание в Дагестане с независимым журналистом Арханом Джемалем.
Как вы считаете, это продолжение разгрома команды Рамазана Абдулатипова или это иные тут мотивы?
Конечно же, это в определенной степени разгром команды. Процесс достаточно привычный, потому что мы все помним, что когда Абдулатипов пришел президентом в Дагестан, он тоже стал сажать, то есть тяжеловесов, да, там, громить, причем так демонстративно все.
Помню, мэра Махачкалы.
В первую очередь речь идет о таких персонажах, как Саид Амиров с одной стороны и Муртузалиев Сагид с другой стороны. Сейчас вот громят следующую команду. Вот вслед за мэром Махачкалы, арестованным, еще сняли всю верхушку правительства. Их обвиняют в неких финансовых нарушениях, хотя, допустим, там есть персонажи, так вот вы вскользь сказали, что и его замы. Там, да, один из них это Шамиль Исаев. То есть это цепочка афер, цепочка бизнес-проектов, переплетенных там, с государственным бюджетом. Там. То есть человек начинал как обещающий построить некий район, который он называл немецкая деревня, как вот супер-пупер продвинутый по самым современным технологиям. Район получил под эту землю от республики. А землю, допустим, продал под коттеджную застройку просто всем под дачу. Вот это такого рода персонажи. И за это их могли посадить, на самом деле, не сейчас. Их могли посадить еще в нулевые годы. Но решение, конечно, вот было принято сейчас. Кстати, тот же персонаж подозревался в убийстве журналиста Камалова. Там, да? Но да, так это как бы на тихой волне проскочил мимо этого. Так что теперь это чисто политическое решение, конечно, связанное тем, что он представитель былой команды, а не по совокупности преступлениям совершенных.
Как вы считаете, Архан, может быть, это зачистка в канун президентских выборов? Традиционно считается, Дагестан был красным поясом. Помните, он на первых выборах всегда за левых кандидатов голосовал.
Может, ну, сейчас... я думаю, что тут есть некий здравый смысл, что это сделано до выборов. Я думаю, что это выглядит следующим образом. Там, да? Что на сегодняшний день вот Васильев, который формально возглавляет Дагестан, ну, неформально возглавляет Дагестан, он никаких жестких действий, никаких телодвижений не будет предпринимать вот до выборов, пока вот не пройдут в Москве выборы.
Посчитают пока.
И после, да, посчитают, вот все будет ясно, как что будет выглядеть, кто дальше будет правительство возглавить и так далее. Вот тогда уже Васильев начнет действовать. А сейчас вот та вот самая группа лиц, там, да, которую мы видели всегда, мой коллега интересно сказал, что они же существовали и при Магомед Саламе, и при Мухолееве. Да, но когда-то это был бизнесмен, потом это был депутат, А вот сейчас это, допустим, вице-премьер уже. То есть они, это головокружительная карьера вот идет. А она вся устлана вот этими вот преступлениями, там, да, хищениями, кражами, убийствами, связями с подпольем. У каждого из них все это есть на самом деле. И то, что их за что-то взяли сейчас, это, конечно, определенная политическая воля и эффект того, что некому заступиться. Вот раньше там, да, у них существовал облотип. Они выстроили определенную систему отношений, как выстраивали за всеми его предшественниками. И он мог сказать, да, это мой человек, не трогайте его. Что у вас там есть, давайте разбираться, что там у вас действительно есть. А сейчас такого человека просто нет. А брать этих людей можно за что угодно. На них такие тонны компромата, что просто подходи и выбирай любую папку.
Как вы считаете, Архан, может быть, эта вот система сдержек и противовесов начала действовать, что раньше одну группировку посадили, теперь вторую?
Ну, если говорить о предыдущем поколении, да, вот, то есть, если мы говорим, ну, собственно, кого посадили из предыдущего поколения? Посадили Амирова.
Амирова, да, к сожалению.
Это уже было сказано, его посадили за преступление. Ведь на самом деле Амиров это был серьезный, очень жесткий человек, способный на очень многое. Но идиотом и какими-то вот излишними фантазиями он никогда не страдал. И в голову ему не могло прийти сбить самолет, на котором летит глава пенсионного фонда вместе со всеми пассажирами.
Со всеми пенсиями.
Да, со всеми пенсиями и так далее, и так далее. То есть, в чем его реально обвинили. И,
он не вступил в приговор
плюс,
в силу-то?
Не то, что вступил. Это, в общем-то, человек, который инвалид-колясочник.
Да,
ему
знаю,
дали пожизненное заключение, и, судя по сообщениям в прессе, его держат в каких-то чудовищных скотских условиях в черном дельфине, чуть ли не в Зиндане, в каком-то совершенно беспомощном,
да,
умирающем. Да. Там, да. То есть, говорят, что в чудовищном состоянии человек находится. И его осудили по обвинению. И, конечно, это не могло быть ненамеренно. То есть, если бы хотели бы найти что-то более-менее реальное, то, конечно, бы Амирова посадили бы за какое-нибудь там финансовое нарушение. Это всегда у всех в полном изобилии. Там, да? Но, конечно же, это была политическая зачистка, как дальнейшая зачистка Муртазалиева, который бежал в итоге в Эмираты. Да, и живет теперь там. Если мы говорим об этих нынешних людях, там, да, на них есть совершенно много абсолютно реальных преступлений, и выбрать что бы то ни было из того, что они сделали, не составит труда. То есть, в принципе, на хороший состав преступления они все зарабатывали 10-15 лет назад еще. Да? С тех пор можно уже совершенно спокойно выбирать любое их дело, там, и за это уже их можно сажать.
Архан, как вы считаете, вот эта кампания, как нельзя ее по-другому назвать, по разгрому этих двух группировок, она имеет как прикрытие вот, борьбу с коррупцией, или это реально могло привести к очистке республики от коррупции?
Ну, нет, конечно, и то, и другое, это политически мотивированные. Это не две группировки, это разные группировки, их больше, чем две. Просто то предыдущее поколение, там, да, скажем, Муртазалиев и Амиров, уходили в 90-е, они как бы вот генетически связаны с вот теми самыми вот баронами дагестанскими, такими вот обладателями собственных больших разветвленных кланов, сфер влияния в республике, с которыми обязательно надо было считаться. Нынешнее поколение – это поколение рангом меньше. Это вот авторитетные бизнесмены, которые вот некогда ходили под теми великими. Но сейчас они как бы доросли сами уже до премьер-министров, до вице-премьеров, до министров. Там, да? Пришла пора уже им садиться. Да.
Да.
Вот я всячески приветствую посадки дагестанских чиновников. Среди них нет честных людей вообще.
Вы имеете в виду то поколение, которое было еще с более богатым жизненным опытом? Там, я знаю, Расул Гамзатов каким-то был третейским судьей во всех этих разборках, пока был жив.
Ну, просто в Дагестане в 90-е годы, когда эта республика вот так стихийно освободилась, там, да, не только по собственной воле, а вообще все ослабло, там должен был как возникнуть какой-то баланс сил, там, какая-то расстановка сил. И возникло несколько ярких групп влияния, которые соперничали между собой. Надо сказать, что первый тогда еще называли глава Дагестана, тогда еще называли глава Госсовета, а не президент, да. Он, строго говоря, и придумал модель под некий баланс вот таких вот влиятельных фигур. По-настоящему влиятельных фигур. Иначе у него, собственно, и вариантов не было в тот момент. Москве в голову не могло прийти кого-нибудь послать, арестовывать самого завалящего министра в Дагестане, потому что самый завалящий министр в Дагестане встретил бы пулеметами вот этих вот московских посланников там и выставил бы их вон с позором. Вот в этот момент только могла быть вот эта вот система договора влиятельных серьезных там людей. А дальше система эволюционировала, превратилась в такую вот бюрократическую клептократию, которая при Абдулатипове достигла своей вот квинтэссенции. Такие вот вороватые мошенники, которые, наконец, облеклись высшими постами. Там, да? Вот сейчас это поколение застал разгром. Он, правда, тоже не за то, что они воры, а тоже по политическим соображениям.
Задержание членов правительства Дагестана с независимым журналистом Арханом Джемалем обсуждал обозреватель «Радио Свобода» Владимир Карамурза. Это был фрагмент выпуска программы «Грани времени». Полностью этот выпуск под названием «Зачистка в Дагестане» можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Не уподобляются ли французские лидеры российским в своем стремлении контролировать средства массовой информации? Этим вопросом задаются многие журналисты во Франции с того момента, как 3 января, выступая перед ними с новогодними пожеланиями, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовящемся законопроекте по борьбе с фальшивыми новостями. Спустя месяц после этого заявления министр культуры Франции Франсуаз Ниссен приподняла завесу секретности над проектом закона, работа над которым ведется с ноября прошлого года. Тему продолжает наш корреспондент в Париже Наталья Каневская.
В интервью воскресному изданию «Le Journal du Dimanche» министр рассказала, что закон о доверии информации предусматривает новые требования к СМИ и соцсетям. Во-первых, таковые обязаны будут сотрудничать с государством, подчеркивает Франсуаз Ниссен. Во-вторых, от них будут требовать полной прозрачности в том, что касается спонсируемого контента. Для нарушителей предусмотрена процедура принятия срочного судебного решения с целью немедленного прекращения распространения ложной информации. Невыполнение обязательств, предусмотренных законом, повлечет санкции, отметила Ниссен и подчеркнула, новый закон должен быть особенно эффективен в предвыборный период в случае распространения фальшивых сообщений. Касается это как классических СМИ, так и социальных сетей. О какой свободе слова может идти речь, когда чистая монета подменяет фальшивой, то есть когда правдивую информацию замещают фальшивые новости, считает министр культуры Франции. Газета «Le Figaro» в этой связи добавляет, что проект закона, сформулированный правительством Франции, уже готов и должен быть подан на рассмотрение Национального собрания Нижней палаты французского парламента в марте от имени парламентской фракции «La République en marche» «Вперед, республика» – политическое движение, основанное Эммануэлем Макроном. Согласно публикации, цель такой оперативной работы – обеспечить полную дееспособность нового законодательства в преддверии общеевропейских выборов 2019 года. Этот законодательный механизм можно хвалить или критиковать, но именно его, судя по последним опросам общественного мнения, ждут большинство французских граждан, рассказывает в беседе с «Радио Свобода» Фарид Геам, специалист по вопросам общественной политики, автор исследования «Проверка фактов. Ответ на кризис информации и демократии», опубликованного французским фондом политических инноваций.
По данным недавнего опроса, проведенного Институтом социологических исследований Адокса, 75% французов считают фальшивые новости реальной проблемой. 79% респондентов полагают, что новый закон, регулирующий и предупреждающий данное явление, является позитивной инициативой. Я, тем не менее, склоняюсь ко мнению, что законодательный путь в данном вопросе не самый эффективный. Нужно доверять прессе, журналистам, их методам работы, их расследованиям и проводимой ими проверке фактов. Ведь это основа журналистики. Я опасаюсь, что этот закон вызовет подозрения в отношении журналистов и приведет, если не к цензуре, то к созданию сложностей и препятствий в их работе.
Когда Эммануэль Макрон сообщил о готовящемся проекте закона по борьбе с фейковыми новостями, многие журналисты возмутились. По их мнению, подобный закон неизбежно ограничит свободу прессы и станет своего рода коллективным наказанием за прошлогодние компрометирующие публикации в ряде российских СМИ, а тогда еще кандидате в президенты Франции. «Макрон Ликс», как прозвали во Франции эти публикации, существенно испортили отношения молодого президента и его аппарата с представителями СМИ, не только российских, но и французских. Некоторые обозреватели даже считают законопроект о доверии информации личной местью Макрона журналистам.
Борьба против фейк-ньюс должна быть настоящим дидактическим демаршем. Ее нужно вести педагогическим, а не законодательным путем. И меня особенно беспокоит вопрос о том, какие этот закон предусматривает наказания. Пока можно только понять, что речь идет об определенных санкциях, но что именно подразумевается, неясно. Каким образом можно наказать СМИ или соцсеть, Твиттер, Фейсбук и другие за распространение лживой информации? Будет ли это штраф, финансовое наказание? Будет ли это обязательная публикация опровержения и пояснения? На данный момент все очень расплывчато, хотя речь идет об аспекте, определяющем эффективность будущего закона.
Говоря о готовящемся законе, министр культуры сказала, что он обяжет журналистов сотрудничать с государством. Сама эта фраза звучит странно в условиях демократии и свободы слова и подходит больше для стран с авторитарным режимом, отмечает Фарид Геам.
Ведь именно такую практику мы порицаем, говоря о диктатурах, когда упоминаем Северную Корею, когда во Франции говорят о российских СМИ. Можно сказать, что таким образом свобода прессы будет только еще больше дискредитирована.
Второй аспект, о котором упомянула министр, касается обязательного оповещения о спонсируемом контенте. Если таким образом правительство пытается ограничить свободу действующих на территории Франции российских телеканалов и информационных агентств, то цель вряд ли будет достигнута. Ведь если исходить из подобного принципа, то под эти ограничения должны попасть все общественные СМИ, коих во Франции немало, говорит собеседник «Радио Свобода».
Можно тогда сказать, что все каналы, вещающие под шапкой общественного телевидения «Франс ТВ», «Франс Инфо», «Франс 2», «Франс 3», «Франс О», в той или иной мере являются рупорами государства. Но ведь это совершенно не так. Это свободные СМИ, и тот факт, что они финансируются из общественного бюджета, не делает их менее серьезными. На мой взгляд, когда речь идет о спонсированном контенте, подразумеваются в первую очередь те платные анонсы, которые появляются на самых заметных местах в соцсетях, платный контент, который можно продвигать, например, в Твиттере. Во время предвыборных кампаний во Франции подобная практика уже являлась объектом ограничений и наказаний.
В первую очередь нужно будет проверить, как отразится новый закон на французских СМИ, считает Фарид Геам. Думаю, что даже со своими собственными масс-медиа возникнет немало затруднений, не говоря уже о каких бы то ни было международных юридических разбирательствах, отмечает эксперт. По его мнению, во Франции, как и на Западе в целом, не существует полностью беспристрастных СМИ. Нужно уметь отличать мнение от фактов. В любом случае, газета всегда имеет редакционную линию. То есть занимает ту или иную идеологическую позицию. Ни для кого, например, не секрет, что Ле Фигаро придерживается правых взглядов, а Либерасьон – левых. СМИ всегда освещают события, расставляя акценты в соответствии с собственным видением вопроса. Это один из необходимых элементов свободы прессы, и никакой закон этого никогда не изменит, говорит Фарид Геам. В своем исследовании для Фонда политических инноваций он анализирует направления в журналистике, известная под названием Data Journalism – журналистика данных. Это метод работы, основанный на фактах и статистике и позволяющий проводить моментальную проверку той или иной информации, отмечает эксперт. Вместе с тем, по его словам, необходимо знать меру. Факты не должны затмевать важную информацию, цель которой – донести до широкой публики тот или иной посыл. Такой фактологический подход к журналистике важен с педагогической точки зрения. Он позволяет сформировать критический взгляд на информацию, пробудить в гражданах бдительность и осторожность, а следовательно и обеспечить более высокий уровень информированности, считает Геам. Нельзя забывать, подчеркивает он, что границы между истинной информацией и пропагандой, правдивой и фальшивой новостью часто размыты.
Границы размыты и находятся в постоянном движении на фоне такого разнообразия СМИ и подходов. Думаю, законодателям будет очень сложно нарисовать четкие рамки, позволяющие отделить правду от лжи. Это работа самих журналистов, прессы, и эту независимость необходимо уважать.
Комбинация человеческого интеллекта и технологического прогресса сегодня позволяет проверять информацию в реальном времени, говорит Фарид Гиам. В своем исследовании он приводит пример алгоритма, позволяющего производить моментальную проверку политической речи на соответствие фактам. Первые тесты, по его словам, были успешно проведены во время президентских дебатов между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. В ближайшем будущем бегущая строка в нижней части экранов будет информировать телезрителей не только о курсах валют, о погоде и о последних событиях в мире, но и предоставлять им фактическую проверку любого политического заявления на соответствие реальности, обещает французский эксперт. Вернуть доверие к информации можно скорее посредством таких инноваций, нежели путем ограничивающего законодательства, убежден Фарид Гиам. Юридические рамки необходимы, говорит он, но они уже существуют и гарантируют, с одной стороны, полную свободу прессы, а с другой – защиту от диффамации и наказания в случае распространения фальшивой информации. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы». Режиссер Иван Болотников, известный по фильму «Хармс», получившему несколько международных призов, работает сейчас над фильмом с рабочим названием «Пальмира» о событиях в Сирии. Фильм должен выйти на экраны уже в будущем году, хотя сценарий пока не закончен и съемки не начались. Вместе с российским продюсером Андреем Сигли ленту продюсирует звезда сирийских телесериалов Сулав Фавекержи, для которой, как сообщил в интервью изданию «Фонтанка» Андрей Сигли, будет специально написана роль. Фавекержи не скрывает, что поддерживает нынешнее сирийское правительство и высказывалась в защиту Башара Асада даже в 2011 году, когда положение нынешнего президента Сирии было почти отчаянным. По предварительным оценкам, бюджет картины около 2 миллионов евро, приблизительно четверть этих денег обещало выделить Министерство культуры России. И Иван Болотников понимает, что его могут заподозрить в желании снять конъюнктурную пропагандистскую картину, но говорит, что хочет рассказать историю конкретного человека и членов его семьи, оказавшихся в водовороте сирийских событий. Иван Болотников ответил на вопросы «Радио Свобода». У вас такой послужной список очень интересный. С одной стороны, вы работали с Германом, вторым режиссером, вы снимали документальное кино, вы сняли фильм о Хармсе, и вдруг вы являетесь сценаристом и режиссером фильма о событиях в Сирии. Как вам пришло это в голову? Что за идея это была?
Здесь есть несколько вариантов сценария. Работаю я с ростовским писателем Денисом Гуцко, мы соавторы. А идея пришла, вы знаете, очень тоже своеобразно. Но мне второго Хармса снимать не хотелось. То есть, как хотят меня ждали, вот чего-то такого. Да? Я по первому образованию искусствовед, как бы, но вот тема такая. Искусство, культура – это моя почва. А здесь как-то я вижу, что мир вообще поменялся в целом. Мир современный очень поменялся как-то. Но пока я еще молод, силы есть, как-то хотелось пробовать совершенно другое. И неожиданно, вы знаете, я пришел к своим близким мне очень людям. Это университетский мой профессор, византинист Ольга Сигизмундовна Попова. И вот мы, как обычно, сидим на кухне, а муж ее, Юрий Николаевич Попов, он такой педист, философ, друг Аверинцева. И он мне протянул статью в «Новой газете», которая, вот, собственно говоря, послужила в каком-то смысле таким толчком к этому фильму, потому что там была реальная история дагестанца, жена у которого убежала в ИГИЛ с тремя дочерьми. Как бы это действительно был совершенно готовый сюжет, только другое дело, что очень неожиданно для меня, потому что, ну, как вам сказать, потому что, ну, я не мусульманин, ислам как бы совершенно не моя культура, Сирия тоже, в общем-то, далеко. Собственно говоря, вот название «Пальмира», за которое в каком-то смысле меня сейчас, ну, не меня, как бы я вижу, что реакция очень разная, как бы, да, на фильм, на проект. Просто сейчас, видимо, до такой степени люди находятся в конфронтации все друг с другом, что когда название «Пальмира», да, то сразу как-то, значит, представляется концерт, войска российские. А для меня «Пальмира» — это великий, так сказать, античный памятник. Поэтому, как бы, как нас учили в университете. И, собственно говоря, вот вы спросите любого искусствоведа, все вам тут же покажут всевозможные слайды, фотографии Пальмиры. Потому что Пальмира – это символ. Символ, великий символ, ну, так сказать, гуманитарных ценностей. Вот, собственно, наверное, от этого названия фильма. Что как вот ее не уничтожают, она все равно в сердце, в памяти остается. Даже если она, так сказать, покалечена и разрушена частично, да. А главное, вот какое ощущение хотел передать. Просто дело в том, что этот человек, он ведь он обычный человек, этот герой. У него такое, кстати, имя, такое интернациональное, Артур. Мы сделали его, значит, по сценарию, сделали врачом-травматологом. И вот по разным причинам, потому что у него жена вот с дочерьми убежала в Сирию, в ИГИЛ. И он, узнав, где они находятся, туда бросается их вызволять, спасать. Потому что для него семья – это все, вот весь смысл его жизни. Повторяю, он не герой, он обычный человек. Но мне кажется, что вот это вот такая как бы простая история, потому что как бы она как-то очень верно отражает то, что происходит сейчас в мире. Потому что мир совершенно перевернут, все дрожит, границы меняются, люди все в ссоре находятся, или, так сказать, как, ну, имея разные какие-то политические мнения, воззрения и так далее. А вот на самом деле, как на этом, на всем, так сказать, вот, потому что, ну, как бы, короче, спасение в семье. Спасение вот в том, чтобы попытаться уберечь родных тебе людей. Вот это вот такой посыл фильма. Понимаете? Потому что, как бы, у него в Дагестане, в общем-то, вот этого героя. То есть, вернее так, он пытается подлаживаться под такую сегодняшнюю жизнь, но вот тут, что называется, жена не вытерпела. Но вот дальше у него получаются вот эти все вот такие приключения в Сирии, потому что, соответственно, он как бы попадает туда, находит свою жену. Это, повторяю, это в основе своей вот вся фабула, она как бы реальная, реальные события. Но другое дело, что, конечно, мы от этого всего очень сильно отошли, как бы, потому что просто, в общем-то, хотелось что-то свое рассказать.
Ну вот, согласно интервью, которое давал Фонтанке продюсер фильма Андрей Сигли, все-таки вы эту идею предложили 2 года назад. Вы, видимо, тогда столкнулись с этой историей, действительно, такие истории были. Была история о Варваре Карауловой, которая сейчас осуждена, да, и просит о помиловании. Но за это время очень много изменилось. 2 года назад ИГИЛ было гораздо сильнее. Сейчас совсем уже по-другому все происходит. Большее присутствие российских войск, какие-то конфликты внутренние, сирийские, между Россией, Америкой и так далее. Как-то это повлияло на замысел?
И да, и нет, потому что дело в том, что мне кажется, что в основе вообще вся эта история, она очень такая архаичная. Вот вы поверьте мне, как бы мы об этом недавно опять говорили вот с моими там друзьями, искусствоведами. Так что, например, можно представить себе вот эту героиню как Медею, которая своих вот детей уничтожает, так сказать. Хотя, в общем-то, она, если вы знаете, Медея, она же как бы частично, значит, как-то дочь, в общем, существа из загробного мира, то есть такого зазеркалья. Поэтому как бы вот она считает, что, значит, там новая жизнь какая-то, да? Почему туда в ИГИЛ-то бежали? Как бы люди, понятно, там не только экстремисты, не только радикалы, но ведь и люди, которые как бы такая, вот как раньше бежали, не знаю, вот так сказать, там, в Сибирь куда-то, вот они, значит, туда бегут, думая, что там что-то вот как-то новое, какая-то жизнь, по шариату, по правилам. А получается-то, собственно говоря, что вот буквально, сейчас ведь, понимаете, мир такой, что вот, как вам сказать, простых ответов нету. То, что буквально там написано вот в шариате, да, получается, что вот так вот, ведь это же толкование, да, то есть вот как истолковать все это. И вот получается, что вот они, так сказать, там всячески пропагандировали себя, ИГИЛ, что это такое государство. Ну, пожалуйста, ну вот что из этого получилось? Я не политик, и Андрей Сигли тоже не политик, и мой соавтор Низгудско не политик. Понимаете, мы, ну, сейчас это громко, может быть, это сказано, но, так сказать, как-то надо скромнее без этого. Но мы питаемся, ну, с художественной точки зрения, что ли, понимаете? Поэтому эта история, в общем-то, частная история, но на фоне вот всех событий, которые-то, значит, происходят в мире. А история происходит вот как бы, как это и было несколько лет назад, когда еще как бы там территории были ИГИЛом захвачены так серьезно.
Ну, Андрей Сигли упомянул, опять же, я обращаюсь к этому интервью, что фильм снимается при поддержке Министерства культуры. Вы совершенно справедливо упомянули, что название «Пальмира» вызывает ассоциации, ну, с концертом Гергиева. Можно себе представить, да, что, скажем, к вам подойдут и скажут, что в фильме, может быть, должны быть представлен героизм российских военнослужащих. Может быть, насколько я понял, опять же, сопродюсером является сирийская актриса, которая поддерживает режим Башара Асада. Насколько независимы вы в своей работе?
Поверьте мне, я говорю совершенно, так сказать, откровенно. И я за последние там сколько-то лет вообще перестал на людей навешивать ярлыки. Понимаете, вот правда, потому что в мире все гораздо сложнее и проще, как бы, поэтому все, что могу сказать, никто никакого давления ни в чем не оказывает. Я совершенно свободен, вот сейчас стучу по дереву, надеюсь, что и после интервью, которое вам я дал, никто меня не будет ни к чему там принуждать. Нет, кино, как и в любом деле, очень важна команда. И здесь, как было на Хармсе, только вот единственное, к сожалению, вот великому, то есть, ну, горе такое, вот умер Владимир Светозаров, художник-постановщик уникальный, который должен был быть на этой картине. И очень хотел, очень стремился в Сирию вместе со мной, как бы, но вот не дожил. Но смысл в том, что команда собирается опять, надеюсь, хорошая, как бы, и все, что я вижу через людей, которые вот в этом проекте, я повторяю, я вижу только положительное, понимаете? Сейчас то, что происходит в Сирии, понятно, что мы не являемся специалистами по Сирии. Но те люди, кто нас встречают, люди, на мой взгляд, хорошие. Снимайте, в конце концов, сниму я фильм, и дальше пусть сами решают уже свою судьбу, в смысле, как страна. Понимаете, мы все-таки делаем историю, ну, конкретного человека. Другое дело, что, ну, нелепо мне было бы, там, не знаю, половина действий происходит в Сирии, что, ну, где мне это, сказать, что мне Сирию, это, не знаю, в Таджикистане снимать, либо, как это тут получилось, что такая возможность представилась. Соответственно, я только благодарен тем людям, кто отозвались помогать в этом проекте. То есть я свободен.
Перед началом уже таким активным, если я правильно понял, работы над сценарием, вы съездили в Сирию. Каковы ваши впечатления вот именно от этой поездки?
Я отвечу, может быть, такой наивно я отвечу, понимаете, потому что вот Андрей Цыглянов, ну, он композитор, человек такой остро чувствующий, не только продюсер, поэтому на него, конечно, впечатление очень такое тяжелое произвели вот эти разрушенные города, которые мы там смотрели. А у меня впечатление, ну, как вам сказать, может быть, я режиссер, поэтому более такой железобетонный, что ли. Мне очень люди понравились. Мне очень понравился народ, люди, отношения. Но тут еще важный момент есть такой. Конечно, безусловно, это все, как бы вам сказать. Ну, вот мне 48 лет, да, то есть, соответственно, там часть жизни я провел в Советском Союзе. Да, они в чем-то советские очень люди. Я это вижу, они многие получили образование в Советском Союзе или в России. Часть людей знает русский. Смешанные браки какие-то встречаются, так сказать. Поэтому я себя чувствовал совершенно как дома, понимаете. То есть, при том, что, понятно, другая страна, она частью разрушена, но народ очень устал от войны бесконечной. Но дальше, как бы сказать, могу только пожелать им всем, и, собственно, об этом постоянно говорю, что как, давайте там как бы, ну, договаривайтесь, как-то решайте миром все это. Потому что люди там уже устали от войны.
Режиссер и сценарист будущего фильма «Пальмира» Иван Болотников о замысле этого фильма. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Депутаты парламента Украины поддержали заявление в связи с принятием польским сеймом и сенатом новой редакции закона об институте национальной памяти. В законе, в частности, речь идет о запрете идеологии лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры и введении уголовной ответственности за отрицание преступлений, совершенных украинскими националистами. Верховная Рада призвала польского президента Анджея Дуду наложить вето на этот закон, поскольку, как подчеркивается в заявлении, категорически неприемлет и отвергает политику двойных стандартов, навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов XX века – нацистского и коммунистического. Кроме того, украинские парламентарии отмечают, что такое решение Варшавы усиливает антиукраинские тенденции в польском обществе и ставит под угрозу права и свободы почти миллиона украинцев, которые сейчас являются трудовыми мигрантами на территории Польши. Оппозиция в Азербайджане заявила, что будет бойкотировать президентские выборы. Национальный совет демократических сил сообщил, что готовит акции протеста. Накануне действующий глава государства Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы на 11 апреля. Изначально голосование должно было пройти в октябре. Власти утверждают, что перенос выборов связан с государственными торжествами и международными мероприятиями, которые пройдут в Азербайджане в конце года. Представители оппозиции считают, что это попытка помешать кандидатам провести полноценную предвыборную кампанию. В 2016 году в Азербайджане прошел референдум об изменении Конституции. Президентский срок был увеличен с 5 до 7 лет. Алиев является главой азербайджанского государства уже почти 15 лет. На выборах он снова будет кандидатом от правящей партии. Кроме того, согласно поправкам к Конституции, вторым человеком в Азербайджане становится вице-президент, а не премьер-министр, которого выбирает парламент. В 2017 году Алиев назначил первым вице-президентом свою жену. Центральная избирательная комиссия России официально зарегистрировала действующего президента страны Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства в марте этого года. Помимо Путина, в выборах президента намерена участвовать Ксения Собчак от партии «Гражданская инициатива», выдвинутый партией «Яблоко» Григорий Явлинский, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов от партии «Роста», Сергей Бабурин от Российского общенародного союза и Максим Суракин от партии «Коммунисты России». Как ожидается, все они также будут допущены к участию в выборах. ЦИК уже отчитался, что брак в собранных этими кандидатами подписях не превышает 5%. Еще двое кандидатов в президенты, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый от КПРФ Павел Грудинин, освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий. Они уже зарегистрированы кандидатами на выборах президента. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И продолжим в какой-то степени тему выборов главы российского государства. Владельцы мебельного магазина в Набережных Челнах придумали так называемую предвыборную линейку мебели под слоганом «Наш кандидат». Покупателям предлагаются диван Геннадий, шкаф-купе Вольфович, подушка Ксения. На телевидении рекламу этой акции посчитали предвыборной и показывать не стали. Возмутились и в некоторых партиях, чьи так называемые кандидаты попали в мебельный каталог. Рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» в Набережных Челнах Равиль Мухмедов.
Шкаф-купе Вольфович второй по популярности товар на данный момент.
И на этих выборах кандидат Вольфович не первый. Хайп по Набережной Челнинской. В одном из мебельных магазинов города вовсю идет отбор. Претенденты. Шкаф-купе Вольфович, диван Геннадий, подушка Ксения.
Однажды у нас молодой человек купил шкаф со словами «Он мне нужен, однозначно». Поэтому все достаточно спокойно и весело.
Диван тоже брали только из-за названия. Теперь на вопрос «Ты с кем?» можно отвечать с Геннадием.
И самое интересное то, что здесь может поместиться Ксения.
Предвыборная гонка в самом разгаре, и магазин уже столкнулся с проблемами. Их рекламу не берет ни один канал. Основание отказа – агитация на пост президента России начнется 17 февраля. До этого времени любое упоминание кандидатов не приветствуется. Антон не понимает, почему их мебельные выборы распространяются на выборы главы государства. Они не хотели политики, но они ее получили.
Юрист мне пытался доказать, что это агитация именно от партии, то, что нам проплатили эту рекламу, то есть, и мы агитируем кого-то там. Я пытался объяснить, что, то есть, ну, я реально тогда вот я первый раз столкнулся вообще с двояким пониманием, причем таким жестким.
В одной из партий лидер, который идет в президенты, тоже считает, что все это неспроста, и возмущены, что их кандидат – шкаф-купе.
На улице, если вы идете и вас плечом толкнули, вы можете это считать за оскорбление, если человек даже не хотел этого сделать. А здесь мы видим целенаправленное оскорбление. Пусть оно завуалированное. Да, оскорбление завуалированное. Но, ребят, завуалированные ответы получите на свое оскорбление. Так что, если захотят, чтобы для вас нашлась бы статья, какая нужна, она найдется. Не переживайте.
Останавливать выборы молчаливых кандидатов в магазине не собираются. Изучают соцсети и ищут новые названия. Например, табурет Григорий.
Пока самые удачные варианты – это трон Володя.
Собеседники, с которыми мы общались, сошлись во мнении. Хорошо, что такой хайп придумали на мебель, а не на сантехнику.
Противники такой рекламы, конечно, хотели бы ее убрать, но сделать это очень трудно, так как данные щиты принадлежат мебельному магазину. В антимонопольной службе пока не усматривают никаких нарушений, а связь между выборами президента России и мебелью есть. Все закончится 18 марта 2018 года.
Рассказывал корреспондент телеканала «Настоящее время» Равиль Мухмедов. Вы слушаете программу «Время свободы». Вновь к международным новостям. В понедельник на американских фондовых биржах произошло резкое падение курсов акций. Два из трех главных рыночных индексов снизились более чем на 4%. Добываемая в США нефть подешевела сразу на 3%. Индекс Dow Jones, отражающий стоимость акций 30 крупнейших американских компаний, упал на 1175 пунктов или более чем 4,5%, что является крупнейшим с августа 2011 года падением. В предыдущие три дня торгов на Уолл-стрит курсы акций также довольно резко снижались, и в результате индексы Dow Jones и S&P 500 потеряли почти 9% в сравнении с рекордным уровнем, достигнутым всего 10 дней назад. Тему продолжает ведущий программы «Голоса Америки. Время. Деньги» Борис Кольцов.
В Азии на волне пятничной распродажи в США японский Никей спикировал на отметку более чем 2,5% ниже нуля. Китайский Шанхай Композит, напротив, вырос почти на 0,75%, в то время как Гонконг ушел в минус более чем на процент. В Европе аналитики полагаются на классический прогноз, и пока на оптимизм инвесторов не способны повлиять даже анонсы скорого формирования правительства в Германии. Франкфурт сегодня закрылся в красном на 0,75%. Лондон и Париж ушли в минус почти на 1,5%. В США сегодня также продолжилось снижение биржевых индексов. Dow Jones сейчас в минусе уже на 1,81%, S&P 500 в минусе на 1,55%, и NASDAQ в минусе на 1,06%. Со мной в студии экономист Алексей Байер. Скажи, пожалуйста, что происходит? Кто-то называет это нормальной коррекцией в условиях такого рынка, кто-то видит в этом уже какие-то глобальные признаки
катастрофы, даже можно так сказать.
Может, так.
Но, в принципе, аналитики говорят, что ничего страшного не происходит, коррекция должна быть в основной экономике, в том, что происходит в стране, все пока замечательно. Инфляция достаточно низка, процентные ставки на исторически низком уровне. Безработица тоже упала практически до нуля, потому что какая-то безработица всегда должна быть, и в районе там, 4% это ее нормальная, как бы, нормальный уровень. Но дело в том, что и рост продолжается. Вот в пятницу показалось, что и зарплаты растут впервые по-настоящему, начинают расти со времен 2008 года. Но дело в том, что экономисты и аналитики не знают, что происходит, потому что мы никогда не были в ситуации, когда центральные банки накачивали 10 лет, накачивали ликвидностью финансовую систему. Мы не знаем, насколько пузыри, которые вот надулись во всех активах на рынках акций, облигаций, недвижимости, искусства, как они могут, что будет, если они сдуются, насколько они будут влиять на нормальную, на реальную экономику.
Стоит ли ожидать продолжения снижения индексов в ближайшие дни?
Я думаю, что поскольку как бы произошло вот это падение, сейчас, наверное, будет какой-то подъем. Может быть, даже то, что называется, когда мертвая кошка подскакивает, если бросать кошку с там, 30-го этажа. Но, в принципе, мне кажется, что снижение будет продолжаться какое-то время.
С экономистом Алексеем Байером падение на американских фондовых биржах обсуждал ведущий программы «Голоса Америки. Время. Деньги» Борис Кольцов. О пражском восстании 1945 года и участии в нем подразделений Русской освободительной армии рассказывает в своей книге «Прага под броней власовцев» к истории боевых действий в Праге 5-8 мая 1945 года чешский историк, бывший руководитель Пражского института изучения тоталитарных режимов Павел Жачик. Русский перевод этой книги, выпущенный действующим в Праге обществом «Русская традиция», был представлен на днях в чешской столице. Книга наполовину состоит из уникальных архивных фотоматериалов, рассказывающих о ситуации в Праге в первые дни мая 1945 года и об участии первой дивизии русской освободительной армии в освобождении чешской столицы. Павел Жачик ответил на вопросы Ярослава Шимова.
Для чешских историков участие бойцов русской освободительной армии в освобождении Праги – хорошо исследованная тема.
Относительно известная тема, я бы сказал, но большая часть архивных материалов и свидетельств стало достоянием историков лишь в последние пару десятилетий.
Само участие 1-й пехотной дивизии РОА в Пражском восстании можно считать решающим? Можно ли сказать, что без помощи власовцев немцы разгромили бы восстание?
Ход событий был бы, несомненно, иным. Само решение помочь восставшим пражанам было принято командованием 1-й дивизии в районе города Берун уже 5 мая. В течение следующего дня шла подготовка к наступлению, которое было предпринято 6-го поздно вечером. Бойцам РОА удалось остановить продвижение одного крыла боевой группы СС, которая наступала на Прагу с юга. Это оказалось ключевым событием, потому что если бы эти немецкие части дошли до Праги уже 6-го или 7-го утром, конец восстания мог бы быть куда более кровавым. Тогда часто использовалось сравнение с разгромом Варшавского восстания.
Почему, собственно, власовцы помогли чехам? Положение самой РОА на тот момент было довольно отчаянным. Какие цели они преследовали, вступая в бой на стороне пражских повстанцев?
Тут есть несколько моментов. Первый, о котором вспоминают нечасто, то, что с Прагой власовцев связывало определенное чувство. В ноябре 1944 года именно в Праге возник Комитет освобождения народов России, политическое объединение, которому прилагались вооруженные формирования, в том числе и русской освободительной армии. Второй момент. Прага была важным центром антибольшевистской русской и украинской эмиграции еще с 1920-х годов. Ну и, конечно, самое главное, это решение было частью общих размышлений командования этих войск о том, что делать дальше. В момент приближения к Праге вариантов у них было два. Один – пробиваться к американцам, не вступая в столкновение с немцами. Другой – по пути помочь чешским повстанцам. По военно-политическим соображениям они остановились на втором варианте. Среди этих соображений было и такое – пробиться к Праге, к зданию чешского радио и передать в эфир свои политические заявления. Этого у них в итоге не получилось.
Вы рассматриваете пражскую эпопею власовцев как отдельное историческое событие или воспринимаете ее в контексте всей истории РОА? Известно, что историки, занимаясь судьбами тех или иных людей, постепенно вырабатывают к ним определенное личное отношение. Каково ваше отношение к генералу Буняченко и его людям?
У меня такое отношение есть, в том числе и потому, что я рос в 5-м районе Праги, том самом, где в майские дни 1945 года присутствие власовцев было наибольшим. Первые фотографии и свидетельства очевидцев мне удалось собрать еще до 1989 года, год падения коммунистического режима в Чехословакии, будучи студентом. Но, с другой стороны, все исторические обстоятельства я понял лишь позднее, и они отражают драматизм эпохи. Например, в оказании помощи повстанцам участвовал разведывательный батальон майора Костенко, который ранее, в 1944 году, самым трагическим образом принял участие на стороне немцев в подавлении другого восстания, Варшавского. Некоторые бойцы 1-й дивизии участвовали и в борьбе с партизанами в Белоруссии. Это еще одно свидетельство того, что война не была черно-белой, а представляла собой сложную картину. Естественно, с точки зрения пражан, было большим везением то, что им на помощь тогда пришла целая, хорошо вооруженная и обученная дивизия, что, естественно, не исключает всех остальных обстоятельств, связанных с этими солдатами.
Историк Кирилл Александров, ведущий российский специалист по истории РОА, написал предисловие к вашей книге. Вам наверняка известно, что Александрова в прошлом году под надуманным предлогом лишили степени доктора наук. Его диссертация была посвящена офицерскому составу власовской армии. Что вы об этом думаете?
Это, конечно, недопустимая вещь. Кирилл провел огромное огромную работу, возвращая России часть ее истории. Ведь и власовское движение, скажу шире, антисталинское движение, конечно, находилось тогда на стороне Германии, но все же является частью трагической истории России. В конце концов, против режима Сталина в годы Второй мировой войны выступило около миллиона советских граждан и выходцев из бывшей Российской империи. Это крупное историческое явление, даже если кому-то оно не нравится по конъюнктурным или идеологическим соображениям. Если говорить о моей книге, то я надеюсь, что и она хотя бы отчасти внесет вклад в эту работу по возвращению истории. Она ведь в значительной части состоит из фотографий, а, как говорится, фотографии не лгут. Там множество лиц, возможно, кто-то из близких этих людей узнает своих родственников, оказавшихся в мае 1945 года в Праге.
Если уж вспоминать о мае 45-го, то не могу не спросить о вашем отношении к нынешнему конфликту вокруг пражских объектов, связанных с памятью маршала Конева. Во-первых, это ситуация вокруг памятника Коневу, который власти 6-го района Праги, где он находится, хотят снабдить разъясняющей табличкой. Там будут упомянуты и теневые стороны биографии маршала, в частности, его участие в подавлении венгерского национального восстания 1956 года. Во-вторых, это снятие создания пражской старой ратуши мемориальной доски в честь Конева. Нанесенный на нее текст, по мнению чешских властей и экспертов, не соответствует исторической правде, как раз в том, что касается обстоятельств освобождения Праги в 1945 году. Что скажете об этом?
На эти вещи надо смотреть в историческом контексте. Такого рода монументы возводились при коммунистическом режиме и имели не только мемориальное, но и пропагандистское значение. При этом пятен на солнце быть не должно, поэтому никакие эпизоды вроде участия маршала Конева в подавлении венгерского восстания не обсуждались. Но сейчас другие времена, и нельзя делать вид, что чего-то просто не было или какие-то события протекали иначе, чем на самом деле. Например, говорить о том, что Прага была освобождена Красной армией, нельзя. Я в своей книге, скажем, обращаю внимание на то, что 9 мая, когда город был официально объявлен освобожденным советскими войсками, на юге Праги, в районе Злихов, еще шли бои между повстанцами и одним из подразделений власовцев с одной стороны и частями СС с другой. Борьба за освобождение Праги была сложной, многосторонней, и нет причин этого не признавать.
Сталкиваются ли чешские историки с попытками политизации прошлого, с политическим давлением в своей работе, или здесь ситуация полностью отличается от того, с чем приходится иметь дело историкам в России?
Насколько я могу судить, в России официальный подход к истории инструментальный. Она может служить инструментом политики. С моей точки зрения, это абсурд. Конечно, заслуживают всяческой поддержки те российские ученые, которые честно пытаются исследовать малоизвестные страницы истории, в том числе советского периода. С другой стороны, и у нас есть политики, которые считают, что историю следует презентовать обществу иначе, чем это делается. У нас в парламенте представлена нереформированная коммунистическая партия. Ее представители трактуют историю почти так же, как это делалось до 1989 года. Они сопротивляются объективным оценкам коммунистического режима, отвергая результаты новейших исследований, опирающихся на архивные материалы. То есть можно говорить о каком-то политическом вмешательстве, но оно носит довольно маргинальный характер. Скорее речь идет о представлениях и пожеланиях некоторых политиков, прежде всего радикально левой ориентации.
Нынешнее издание вашей книги «Ароа» вышло хоть и на русском языке, но в Праге. Вы можете представить себе ее издание в России?
Конечно. Я верю в то, что правду о прошлом долго скрывать нельзя. В этом смысле время тоже немилосердно. И я надеюсь, что если не это издание, то какое-то будущее найдет своих читателей в России.
С автором книги «Прага под броней власовцев. К истории боевых действий в Праге 5-8 мая 1945 года» чешским историком Павлом Жачиком беседовал обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 6 февраля. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.